Мир вам, братья и сестры! Всех вас приветствую, доброе утро! И прежде чем мы будем читать Слово Божие, мы помолимся. Тут у нас есть девочка маленькая, вот такая маленькая. Ну, она уже не такая уже и маленькая, я так смотрю. Это вот внучка сестры Любы. Сейчас мы с ней познакомимся и будем молиться. Ау! Так она уже взрослая. Я думал, правда, там маленькое такое дитё. Она уже невеста. 4 месяца. Да, такая, не знаю, у кого она такая пошла, такая умная. Слушайте, прямо такой сознательный взгляд, все рассматриваю. Типа, дед, давай открывай Писание, будем читать. Да, как ее зовут? Анюта. Анна. Ну, давайте, да, будем молиться. Конечно, можно поддержать вашу девочку? Мне так рассказали недавно. Какое благословение, вот такие дети, и вот это особенно иметь их и держать. Оказывается, лет 19 назад, наверное, или сколько назад, я держал ее маму, вот этой девочки, и она уписалась у меня на руках. Представляете, вот какие это благословения, вот таких деток держать. Вот. В прошлый раз мы молились, тут Миша. Я молился, он так смеялся, восторгался молитвой. Вот. Сейчас эта девочка тоже, наверное, сделает, что ее мама. Анюта, не волнуйся. То мама твоя была трусиха, а ты, наверное, в папу пошла, не боишься чужого деда. Все нормально, сейчас церковь за тебя будет молиться, красавица. Да, вот так. Вот видите, это хороший признак. Она зевает, значит, она согласна. Боже наш праведный, мы эту девочку хотим посвятить Тебе, Боже. Благослови ее вот с этого маленького возраста, прикоснись к ней Духом Святым, наполняй ее своим присутствием, своим водительством, утешай, поддерживай, взращивай ее. Господи, мы знаем, что, конечно, родители родили ее, но Ты дал жизнь. Это от Тебя, Господи. Ты единственный Бог, Создатель и Спаситель. Ты тот, кто вдыхаешь жизнь, человеческое тело, и мы тебе за это благодарим, что этому дитю ты подарил вот этот дар прекрасный. Боже, возьми ее, проведи по жизни. Благослови родных, которые ее окружают. Пошли на ее пути хороших людей, которые бы оставили хороший след в ее жизни. Боже, не выпусти ее из своей руки. Приведи ее в Царство Твое. Мы прославляем Тебя, благодарим сердечно, искренне благодарим за такие вот подарки, которые ты даришь в семьи наших друзей, наши братья и сестер, слава Тебе за это. Помоги, Господи, чтобы ее мама ценила ее, как Твой дар. И никогда не прошла какая-то мысль, что это там какая-то обуза или трудности, потому что это Твой дар, Господи. Помоги прославлять Тебя, поклоняться Тебе, живому Богу, и благодарить нам всем за то, что Ты нам даешь. И эту девочку мы еще раз вручаем Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Ну, поздравляем вас, маму тоже. Ой, хорошая девочка. Присаживайтесь, братья и сестры, пожалуйста. Братья и сестры, то, что будет происходить в ТХИ с завтрашнего дня в течение 3 дней, это очень важно. Михаил Бритсон очень хороший специалист в этом вопросе. И не просто он спикер. Там выйдет и будет рассказывать, как надо жить в семье. У него очень хорошая семья. Очень. Куча детей. Жена служит, он. И с самого детства он следует за Господом. С самого детства. Вот. Любит Бога. Прошел через всякие испытания и... Он будет учить то, что он знает. Поэтому, если, наверное, даже если не подходит, прямо хотелось бы, чтобы все наши молодые люди, которые когда-либо собираются вступать в брак, чтобы они завтра были там на лекциях. Даже если надо школу отставить, потому что школу можно догнать. А такие вещи, я не знаю, будет когда-то он читать еще такой семинар. Конечно, может, когда-то будет. Может быть. Но я лично считаю, что это очень важно. Вот слушать, что Бог приготовил для семьи. Какой Божий план для семьи? И вот Михаил Васильевич, он как раз об этом будет, его семинар. Это очень важный материал и очень важная наука, потому что вы знаете. Вот. Сейчас Таня делает объявление, а я вспомнил, как 20 лет назад мы с вами находились в ДКС, еще тогда у нас была там комната, и приходили люди, много людей приходило на встречу, пообщаться, побеседовать. Но в основном все вопросы касались Библии. Как это место понять, как это там. Кто-то приходил, спрашивал, можно ли читать гороскопы. Кто-то спрашивал, там, как понять конкретное место Писания. Кто-то спрашивал о крещении. Я крестился в детстве, ну, то есть меня крестили, а вот теперь я хочу сам покреститься. Не предаю ли я веру родителей? Ну и так далее. Но в основном разговоры шли вот о Библии, о Писании, о нашей роли в этой жизни. Сегодня совершенно все изменилось. И уже, по-моему, назад возврата нет. Вот как мир изменился, вот кто в четверг был на собрании, вы помните, вот Володя Шишков говорил о том, что сейчас происходит, и как это все ярко видно в мире. Очень изменился мир. Вот так изменилась и церковь. Сегодня я уже не помню, когда я общался с людьми по поводу Писания. Все время по поводу семьи. Проблемы в семье, как найти взаимоотношения. Родители и дети, но в основном супруги. Поэтому вот такие занятия, как будет проходить, по-моему, сегодня не самые актуальные. Ну, а выбор, конечно, будете делать вы сами, как вы там захотите, зарегистрироваться и посетить, и послушать, что Бог говорит по этому поводу. Когда мы с Ирой были в Омске, студенты мне задали вопрос: а какая цель вашей церкви? И я помычал немножко, а потом говорю: ой, вы знаете, там на сайте нашей церкви, вот можно посмотреть. Вот я помню усыли Духа Святого, а вот дальше что-то... Говорю: ну посмотрите сайт и почитайте. Вот. Немножко было мне стыдно, конечно, что я не помню цель нашей церкви. Мы ее разрабатывали когда-то, но это было, конечно, давно. И за это время много прошло всяких событий в моей личной жизни и в жизни нашей церковной семьи, и я подзабыл. И вот я хотел бы спросить сегодня всех вас, братья и сестры, кто из вас помнит, какая цель нашей церкви, вот которую мы выложили вот в короткой фразе такой, ну, она не сильно короткая, но, в принципе, это одно предложение. Она заключена в одном предложении. Вот если кто-то из вас помнит, вот, поднимите руку, я к вам подойду, и вы скажете в микрофон, вот, какая цель нашей церкви. Вот так, как мы вот записали тогда со старейшинами, со служителями, мы собирались, общались, молились и хотели выразить это как-то в одном предложении. И у нас это получилось. Вот если кто-то, может, помнит, у кого хорошая память, может, кто-то обращает внимание на то, что написано в церкви. Это предложение, оно развешено везде. Вот. Вы, наверное, когда после собрания выйдете, наверное, до этого вы замечали. Вот там на входе, даже в входе в туалет, и там тоже есть, и вот везде, в офисах, в коридорах, везде эта табличка висит, и там написана цель нашей церкви на украинской мове. Вот кто может сказать нашу цель, вот как она там сформулирована? Да, братья и сестры, мы с вами одинаковые. Вот, и я забыл, и вы забыли. Вот мы сейчас проходим изучение первого послания к Коринфянам. Так, там кто-то поднимает руку. Ага. Так, Таня поднимает, да, я так понял. Коля, подойди до Тани с микрофоном, и я уже не буду... Серьезно? Да не надо рассказывать. Это вы сейчас быстренько там посоветовали за моей спиной. А ну-ка, каждый по слову. И как раз получилась цель церкви. Вот каждый по слову сказал, и все. Так что мы тут знаем. Коллектив у вас, ого-го. Поэтому... Ну так, я же и говорю, что ого, это значит в порядке. Так.
Звещаемо Евангелие в силе Духа Святого.
Спасибо, брат, ну, частично. Спасибо. Так, так все-таки... Не, ну сейчас угадывать, конечно, это не надо, я так думаю. Мы сейчас с вами повторим его, я думаю, что мы с вами его выучим за несколько воскресных дней. Ну, вот просто я просто было мне интересно. Вот мне студенты загнали меня в угол. А вот какая цель вашей церкви? Усилить Духа Святого. Ну, это потом, конечно, все, я уже потом вспомнил, а так сразу, да. Ну, хорошо, давайте посмотрим, какая цель нашей церкви. О, усилить Духа Святого, звещаємо Евангелію, готуємо учнів, любов'ю служимо в тілі Христовому для слави Божої. Ну, немножко длинноватое предложение, конечно, такое сложное, там, вот непростое, но, в принципе, так, вот я помню, как служить, это было давно, конечно. Вот собирались и молились, и читали Библию, и Деяния апостолов особенно мы обращали внимание. И мы так вот как бы заметили, что здесь Троица отображена. Вот, Христос, Бог и Дух Святый. Вот, здесь есть три предложения. Звещаемо, готуемо, служимо. И самое главное, что это для славы Божией. Ну и начинается тоже эта цель с очень важных слов. Это очень важно. Поэтому мы немножко повторим вот нашу цель, потому что это очень важно. Очень. Конечно, когда мы вырастаем уже там, в возрасте таком физическом, вот, когда мы растем, у нас немножко переходит переосмысление там, многих вещей. Многие вещи меняются. Вот я в детстве никогда не любил такие гуманитарные науки. Мне нравились точные. Математика, там все дела. Вот. Прошло время, и как-то незаметно мне очень понравилась история. Хотя историю вообще никогда не любил, и там к доске, когда выходил, я запинался, не знал, что рассказывать, и меня все это напрягало. С возрастом почему-то очень история понравилась. Кашу в детстве, мама когда готовила кашу, для меня это был просто ужас. Сейчас мне каша почему-то нравится. Ну не просто потому, что у меня зубов нету, а вот просто почему-то нравится каша. Вот, вот какие-то вещи происходят. Я смотрю, маленькие детки, они очень целеустремленные, очень. Вот четверг мы тут сидим на собрании. А тут Лукашик, мой внук, такой маленький такой, пистончик, вот такой маленький. А такой шустрый, везде бегает. Его сестра зовет старшая, иди сюда. Уже папа тут поет, а, ну, мамы не было. А он все норовит куда-то убежать назад. И вот он видит, что дед там стоит, он выбирает путь, он же знает, как это надо сделать, потому что туда не пробежишь. И он так проходит, сюда проходит, Юля ему иди сюда, он так тихонечко, ей так машет. Вот он такой маленький, еще не может толком разговаривать, но он хочет достичь свою цель. И так тихонько, тихонько, как бы на папу смотрит, папа поет, в это время ничего же не может сказать. И такой шмых туда. И он достигает цели хочет. Вот, вот хочет достигнуть цели. Конечно, когда мы уже постарше, мы как-то на все эти вещи смотрим. Вот сейчас даже о цели церкви поговорим, да? Может, кого-то из нас это, ну, конкретно напрягает. Я пришел в церковь слушать Евангелие, а не говорить о каких-то там фразах заумных. Может, кому-то просто это мало интересно. Ну, просто вздохнет человек и будет сидеть и слушать. Но, глядя на детей, как Иисус сказал, что будьте как дети. Опять же, Господь говорил не потому, чтобы по уму мы были как дети, а чтобы, я так думаю, один из моментов – это доверие к Богу, а второй – все-таки это целеустремленность. Дети, если хотят, они не успокоятся, пока не добьются. Вот у меня есть 10-я внучка, которая вообще маленькая, вот она еще не могла ходить. На руки ее берешь, первое, что она делает, вот только взял ее на руки, она сразу показывает, куда надо идти. И она будет ногами дергаться, она будет плакать, она будет капризничать, пока вы не повернете в ту сторону, куда она показывает. Всегда, только я к ним захожу, она тянет руки, чтобы я ее взял, потому что мама уже, видно, не хочет ее носить туда, куда она только хочет. И когда я беру на руки, она первая сразу поворачивает и показывает рукой, куда надо идти. Там фотография мамы и папы, вот она подойти, она будет мечать, что-то там будет показывать, что там на фотографии. И она добьется этого. Она будет плакать, она будет дергаться, но она хочет достичь туда, куда она хочет. Я так думаю, что Господь тоже, когда говорит, что будьте как дети, один из моментов, это чтобы люди верующие все-таки были целеустремленными. Это очень важно, братья и сестры, очень. Кажется нам вроде для церкви нам все понятно, что мы здесь делаем, зачем мы собираемся. Ну, как бы все же ясно, правильно? Мы приходим и делаем вот то для славы Божией. Вот мы делаем это все, что мы делаем, правильно? Там, где мы живем, там, где мы работаем, здесь, в церкви, мы стараемся все делать для славы Божией. И это правильно. Но пути, они не такие простые. И вы знаете, если вы любите путешествовать, вы знаете, что путь иногда бывает, ну, совершенно непростым, иногда в пути бывает встречаются какие-то ситуации. История церкви, она тоже очень большая. Не только нашей поместной, а вообще. Христианство 2000 лет уже существует, даже больше. Поэтому за все это время вы знаете, куда только не сносила Церковь Христову. И мрачное Средневековье, и моменты кризисов, и особенно периоды войны, если в странах проходили, как вот у нас сейчас. И буквально, вот как-то недавно я встречался с одним братом, он говорит, а у нас в церкви есть конкретная позиция по поводу Майдана и войны? Вот хочется людям, чтобы была конкретная позиция церкви вот, по поводу войны. И когда-то в Киеве проходил семинар такой по поводу войны. И люди послушали семинар, там служители, пастор, ну кто хотел, поехали. Послушали семинар там, баптистское братство организовало такой семинар, очень мощный, там такие умные люди. Там приезжали за границы там служители, которые тоже проходили через все эти вещи когда-то в свое время. И вот они рассуждали о том, какая должна быть позиция церкви во время войны. Закончился семинар, и кто-то из братьев говорит, ну все, вот это теперь хорошо, я понял. Ни в коем случае нельзя участвовать в войне, надо быть пацифистом, никогда не поддерживать ничего. Другие, которые там же сидели, говорят, ну слава Богу, наконец-то братья сделали семинар, сделали, озвучили позицию. Теперь я понял, ну чуть ли не готов уже ехать в район НАТО. Надо воевать, надо добиваться, надо защищать свою страну. И одни и те же вот были семинары, одни и те же уши были вроде как бы, одни и те же служители слушали, и вот так они поняли позицию, которую там озвучивал кто-то из спикеров, или там несколько их было. Поэтому это один из примеров, который говорит о том, что нам обязательно, нам с вами надо время от времени обращаться к цели нашей церкви и перепроверять. Вы знаете, капитан, который ведет корабль, он все время сверяет курс с компасом. И делает он это постоянно. Даже малейшее отклонение от курса, ну там на несколько градусов там, или секунд, там, ну малейшее отклонение, и он уже не приведет корабль свой в желаемую гавань. Не приведет. Потому что продолжительный путь, и все, отклонится, и пойдет вместо Аргентины, пойдет в Канаду. Ну это я грубо сказал, но все равно не дойдет в пристань. Поэтому он постоянно, у него компас, и он сверяет. У нас тоже есть с вами компас, есть вот, водитель, который управляет нами, Дух Святой. И мы должны постоянно сверять нашу цель. Я приглашаю вас открыть Деяния апостолов и прочитаем 2 главу, 21 стих. 2 глава, 21 стих. Деяния апостолов. Петр проповедует день Пятидесятницы. Собралось очень много людей. И вот свидетельство, что происходило в это время в Иерусалиме. 2 глава, 5 стих. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами». То есть это были набожные люди. И вот они стояли, услышали шум, сияние какое-то, собрались, были сконцентрированы внимание их на апостолов. Петр поднялся, написано здесь у нас в тексте, возвысил голос и сказал: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну, это как бы только одно предложение. Он там говорил проповедь. Но мы сейчас не будем читать эту проповедь. Но вот итогом как бы этого Петр объявляет, что настанет такое время, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Петр специально подчеркивает это, что это будет. Это ну, очень важная деталь. Особенно если учесть то, что Петр обращается к набожным людям. Эти люди знали закон Божий. Они все здесь собрались на день Пятидесятницы, потому что они знали, что Бог приказал 3 раза в году собираться в Иерусалимском храме всем мужчинам. Ну, только там какие-то каличные, там, или где-то там человек, может, там при смерти, они могли пропустить такое собрание. Все мужчины, которые имели возможность, должны были явиться в храм. И вот они здесь. Вот здесь тысячи людей. Они пришли поклониться Богу. Они знают Бога, они знают закон Божий. Но здесь просто написано, вот Лука описывает, находились люди из всякого народа под небесами. Но они были люди набожные. Вам приходилось беседовать с людьми, я уверен, что каждому из вас когда-то приходилось беседовать с людьми, которые атеисты. Просто не верят в Бога. Не просто там, ни во что не верят. А конкретно атеисты, они отвергают Бога. Они не верят в Бога. И вот если вы с ними разговаривали, вы знаете, такие люди очень категоричны, они могут смеяться, они могут махнуть рукой, они закроют вам рот. Они просто не будут разговаривать, потому что они не верят. И с такими людьми, на первый взгляд, очень сложно общаться. А как набожные? Набожные верят. Верят во все. И все знают. И когда вы начинаете с ним разговаривать, первое, что они могут только сказать, это просто «не надо нас агитировать». Мы все знаем. Вот соседи ваши, родственники. Вот у нас была годовщина церкви. Мы пригласили оркестр прекрасный. Лучший оркестр в городе. Кто из вас был, вы помните атмосферу. Да? Вот. Торт, общение, масса друзей. Сколько было новых людей поприходили. Вот это мои сотрудники, с которыми я когда-то работал на судозаводе, они тоже поприходили некоторые. Им очень понравилось. Некоторые из них ценители этого оркестра. Они стараются не пропускать где-то концерты, если слышат, говорят, о, мы Марцинковского знаем, мы знаем этот коллектив. Если где-то проходит такой концерт, мы обязательно стараемся попасть, послушать. Но, конечно, то, что было здесь у вас, это просто что-то. Ну, кто из вас был, вы помните, да, все, что, как это было, какой уровень был, и какие песни, и как они вели. Ну, я не думаю, что где-то они такое, вот такую программу делают, кроме церкви. Они говорили о Боге, они говорили о Рождестве, о силе Божьей, и некоторые песни звучали вот такой классические, и ведущая даже об этом говорила. Там часто вспоминалось о Боге. Люди набожные, они это все знают и говорят. И вот люди, которые здесь находились, вот, по крайней мере, мои сотрудники, с которыми я потом после собрания, когда мы тут пили чай и ели торт, и я общался, им очень понравилось, они говорят, будет вот такие мероприятия, приглашай, мы обязательно придем. Я говорю, так вот, следующего воскресенья. Не-не-не, ты нас не понял. Мы верующие. Вот одна моя сотрудница пришла, даже с внучкой. Я говорю, Женя, ну ты что, считаешь, что я нецивилизованный какой-то человек? И я хожу в церковь, в нашу церковь. Она так еще подчеркнула, в нашу церковь. Вот, внучка меня, мы верующие. Так, да, Катя? Катя, да. Вот, мы ходим в церковь, мы верующие люди. Просто там, в нашей церкви, таких концертов не дают, а у вас вот есть такое. Поэтому, если будет что-то, приглашай. И такие люди набожные, мы с вами знаем. Это очень часто встречаемся мы, как проходит жизнь этих людей. Люди набожные верят в Бога. И в них первое утверждение – это то, что все пути ведут к Богу. Все пути ведут к Богу. Их много. Они всякие иллюстрации придумывают. Там, я когда-то слышал, вот вершина горы. На нее как можно разобраться? Разве только один путь существует? Нет. На вершину горы много путей есть, туда можно добраться. В город Херсон разве только один есть путь? Там масса есть путей, как сюда можно заехать. Вот так и к Богу. И так логично, они такие довольные, такие счастливые, что они так могут хорошо объяснить. Есть масса путей, и к Богу можно найти такими, вот, такую дорогу. Все. Мы верующие люди. Но иногда, когда слышишь, как проходит жизнь этих людей набожных, возникает очень много вопросов. Какие отношения с Богом? Знает ли Иисус Христос? Мы с вами знаем. Это Иисус сказал. Это не просто кто-то там из священников попугать людей. Иисус сказал, что когда Он встретится с некоторыми людьми, Он им скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Они сказали, Господи, мы Твоим именем там ходили и проповедовали. Более того, Твоим именем многие чудеса творили. Но Господь посмотрит и скажет, извини, я не знаю вас. Вот так написано в Нагорной проповеди Христа. Это Христос так объявил. Поэтому самое важное, как вот, насколько мы с Ним знакомы. Это не просто какой-то Иван Иванович. Вы пришли куда-то, говорите, я от Ивана Ивановича. О, заходи. Нет, это властелин вселенной. Единственный Спаситель, который открывает дверь в вечность. И Его нужно знать. И не просто Его нужно знать, нужно, чтобы Он нас знал. И поэтому, когда Петр обратился к этим набожным людям, конечно же, они все знали то, что он говорил. Он цитировал и пророка Иеиля. Он говорил им о том, что будет. Не, он говорил, как было. Пророк Иеиль сказал там пророчество. Народ Божий, избранный, Они знали пророчество из Иеремии, из Исаии, как Бог устроит пир на Великой горе. И все люди там будут приглашены туда. И там будет Авраам, Исаак, Иаков, отцы наши. Они все это знали. Но Петр здесь делает акцент. Я знаю, что вы знаете, как было. А вот теперь послушайте, как будет. И для Петра было вот это очень важно. И я уверен, что Дух Святой как раз вдохновил Петра процитировать пророка Иеремию, потому что как раз там описано, как будет. Не как верят набожные люди, не как мы считаем, как правильно, там где-то кто-то сказал, кто-то нас где-то научил. А Петр в тот момент сделал акцент, вот, ну, цель такую поставил, показать людям, как будет. Послушайте. 2 глава 17 стиха. «И будет в последние дни, говорит Господь, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчить сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и зальет Духа Моего, и будут пророчествовать, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть не просто набожные люди – здесь апостол Петр говорит о Духе Святом. Всякий, кто придет к Господу с верой, он имеет возможность испытать в своей жизни, наблюдать вот то, что сказал Петр. «И зальет Духа Моего на всякую плоть, на рабов моих, на рабынь, и они будут пророчествовать, будут свидетельствовать, будут говорить о делах Божьих». Вот поэтому Петр посчитал это очень важным сказать. Однозначно, Петр говорил так, как и говорил Господь Иисус Христос. Вы помните, как в 7 главе Евангелия от Иоанна, с 37 стиха, что говорил Иисус Христос? «В последний же великий день праздника стоял Иисус, Он стоял в храме». Вот точно так же был праздник большой. Было очень огромное торжество, там было много света, много танцев, много музыки. Но это было огромное торжество. Праздник длился несколько дней. И последний день был самый торжественный. Люди просто, ну, евреи гудели. Им так было весело, они радовались, они поклонялись Богу и благодарили, что они избранный народ. И вот в последний день этого великого праздника стоял Иисус в храме и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вы помните, как это все произошло. Господь сказал ученикам: лучше, что я уйду. И когда я уйду, я пошлю вам вот другого утешителя. И вот об этом Иисус как раз здесь вот обратился к всем людям и сказал, что те, кто верует в Него, те, кто последует за Ним, не просто набожные люди, братья и сестры, нам надо вот обязательно, каждый день, когда мы начинаем день наш жизненный, когда мы молимся Господу, проверять наш курс с вами, на что мы настроены, чтобы мы, потому что постепенно можно перейти, вот, ну, вот удалиться от этого вот курса и немножко так вот сбиться с курса и просто стать набожными людьми. У меня все хорошо. Я молюсь, я посещаю нашу церковь, я человек верующий, все в порядке. Но вы слышите, что Петр говорит? Нет. Он специально в день Пятидесятницы об этом сказал. Я точно знаю, что почему вот так Дух Святой вразумил сказать Иеле. Потому что это было самое главное, о чем говорил Иисус Христос. Он просто обратился и сказал, что тот, кто верует, пусть приходит и пьет эту воду жизни. И в него из чрева потекут реки воды живой. То есть, ну, это такая жизнь, которую нельзя не заметить. Это жизнь, которая бурлит через край. Это жизнь, которая никогда не заканчивается. Потому что она божественна. Потому что это жизнь от Духа Святого. Это та жизнь, которая имеет вечные истоки и вечные последствия. Это жизнь в Духе Святом. Вот об этом Иисус говорил. И так Он ярко так сказал. Потекут реки воды живой. Нельзя это восстановить. Вода имеет цель, она пробьет все. Маленькую где-то найдет такую щелочку и будет до тех пробиваться туда, в эту щелочку, пока не пробьет и не разломает там любую дамбу, любую плотину. Поэтому не напрасно люди следят за колхозской ГЭС. Конкретно там наблюдают за этим. Сейчас там охрана стоит. Потому что если прорвет воду, хотя мы находимся далеко, многим из нас здесь не поздоровится. И люди это следят, потому что это вода. Все знают, что это вода. Если прорыдаем, она сделает свое дело. И вот так Иисус сделал такое сравнение. У такого человека изнутри из него потекут реки воды живой. Это очень правильно. Попозже чуть-чуть Павел напишет еще категоричнее. Римлянам 8 глава 9 стих. Если же кто Духа Христова не имеет, вот этого Духа, о котором говорит Иаиль, о котором сказал Иисус, о котором говорит Петр, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Когда наши служители вот собирались для того, чтобы поговорить о цели нашей, это совершенно было не случайно. Мы читали Библию, молились, слушали голос Божий. Мы встречались много раз. Мы думали об этом. И мы просили, чтобы Господь нам показал. И совершенно не случайно первая фраза, которая появилась у нас, «Усыли Духа Святого». Ну, понятно, это не Священное Писание, но вот эта цель, она основана на Священном Писании. Здесь каждое слово взято из Библии. И вот совершенно не случайно мы верим, что Дух Божий руководил нами, когда у нас появилась эта первая фраза. В силе Духа Святого. Потому что все остальное бесполезно. Вы можете купить прекрасный автомобиль. Самый лучший, который только может быть. Новый, хороший. Но пока там, внутри, в самом сердце автомобиля, не загорится огонь, он мертвый. Помню, когда мне на заводе подарили Рафик. Может, кто-то вспомнит. Был такой, у меня белый Раф. Я сделал ремонт. Все сделал. И вот завожу, а он не заводится. И вот я его трогаю, он мертвый, холодный. Ничего нигде не работает. Ни одна стрелочка нигде не дергается. Я его кручу, только аккумулятор садится и все. Не работает. В нем не горит огонь. И как только, когда он завелся, вы бы там чувствовали, ну, вы, братья, которые, может, тоже имели такой металлолом у себя когда-нибудь, тоже понимают, о чем я говорю. Что когда взорвалось там, вот, произошел первый взрыв там внутри, в цилиндрах, и он начал работать, вы бы видели мое счастье. Там все запрыгало, стрелочки начали дергаться, температура начала подниматься, он начал становиться теплым, потом стал гореть. Он заработал. Он просто, я стою, и мне кажется, что не просто он работает, он шепчет. Да, водитель знает, о чем я говорю. Он шепчет. А это металлолом был. Завар его просто поставил к забору. Говорит, Женя, хочешь, забери, у тебя большая семья там, забери, я тебе отдаю его. Там надо оформить, мы все оформим, все сделаем. Забери его, чтобы, а то его тут растянут. И будешь там возить своих детей. Поэтому вы можете купить, еще раз говорю, самый лучший, который только есть. Я не знаю, там, какие автомобили самые лучшие. Но пока в нем внутри не загорится огонь, он мертвый. Человек может быть обаятельный, прекрасный, чудесный, образованный, со степенями. Ну просто, ну вот, ну милое создание. Но если вы слышите, кто верит в меня, пусть идет и пьет. У того из чрева потекут реки воды живой. Пока внутри там не загорится огонь, человек мертвый. Он холодный и мертвый. Хотя с виду хоть пыль с него сдувай, как с того прекрасного импортного автомобиля. Он мертвый духовно, и жизни в нем нет. Только Дух Святой животворит. Особенно первое послание Иоанна, вот почитайте дома, вот обратите внимание. Послание Римлянам. Сколько апостол Павел и апостол Иоанн, и другие вот апостолы говорят об этой вот наполненности нашей жизни, о смысле жизни. Этот смысл приходит только с тем, в тот момент, когда Дух Святой, вот там происходит вот это возжигание. Когда Дух Святой наполняет сердце и естество человеческое. Это однозначно. Когда Господь прощался с учениками, Он сказал, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Это Деяние 1.8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Дух Святой дает силу. И прежде всего, ну вот на самом деле, Дух Святой обладает огромной силой. Дух Святой создал эту вселенную, Дух Святой управляет этой жизнью на земле. И такую огромную силу имеет Дух Святой, это сила, которая сдерживает зло на земле. Может, вы об этом никогда не задумывались. Я попрошу вас, вот задумайтесь сейчас на несколько мгновений, сколько вокруг нас зла. человек обладает огромным потенциалом зла, такой злой силы. Я уже когда-то вам рассказывал, я никогда этого не забуду, когда мы были в Освенциме. Это немецкий концлагерь. Это невозможно забыть никогда. Это просто памятник злу человеческому. Звери так не поступают. Есть хищники, разрывают людей, разрывают все живое. Но так не поступают даже такие хищники. Никто так не поступает, как поступает человек. Если не верите, сейчас Польша доступна, по-моему, проще, чем когда-либо. Понятно, там лучше посетить где-то какое-то красивое место, чем Освенцим. Но теоретически я говорю, что если бы получилось вот каждому из нас посетить, я знаю точно, что вы бы поняли, о чем я говорю. После этого совершенно по-другому смотришь на мир. После посещения вот этого сосредоточения зла человеческого, жестокости, бесчеловечности, зверства. Я там, когда ходил, все время ходил, смотрел, все показывали там. Фильм какой-то эсэсовец заснял документальный. И там крутит этот фильм, показывает, что там происходило. И потом после этого у меня всегда звучала мысль, неужели человек на это способен? Вот просто вышел оттуда, как вроде, знаете, как тебя ударили по голове. Идешь и думаешь, не, подождите, неужели человек на это способен? Ну как человек может такое быть способен? Это нереально. И снова вот это увиденное, оно возвращает тебя к той мысли. Да, человек на это способен. Интеллигентные люди. Там эсэсовские офицеры были, они там имели звание всяких там баронов. У них были там голубая кровь. Они там сидели в обществе где-то там, пили шампанское, говорили о поэзии, слушали классику. Но когда они заходили на территорию Освенцима, они превращались в зверей. Что они делали с бедными людьми? Это просто мрак. И для них не играло роли. Дети, старики, женщины, беременные, не играло роли. Вот просто вот они становились зверями они не становились. Они становились просто людьми, преисполненными зла. Человек, еще раз повторю, человек имеет огромный потенциал зла. Огромный. Смотрите. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога. А еще что мы знаем? Что весь мир лежит во зле. Вы знаете, апостолы, в том числе Иоанн, они очень любили этот мир. Людей. Они готовы были за имя Христова для того, чтобы быть свидетелями до края земли, отдать свою жизнь. Каждый из них. И нельзя сказать, что это были ненавистники, которые ненавидели всех. Вот всех, кого только видели, сразу ненавидели. Нет. Они просто не могли этого не сказать. Это Дух Святой их побуждал. Они видели. Вот слышите, брат сестры, слова? Весь мир лежит во зле. Это не просто вот, посткоммунистические страны, там, живем еще тем синдромом, и тут как бы зло процветает. А вот в Америке желанные берега, там все так прекрасно. Нет. Иоанн пишет, весь мир лежит во зле. Самое, что ни есть христианская страна, какая бы она ни была, весь мир лежит во зле. Он окутан злом. И все люди барахтаются в этом зле. Вот такое огромное зло, такой огромный потенциал, вот такая страшная атмосфера наполняет эту землю. И написано, что правит дьявол сердцами людей, которые выбирают зло. Но несмотря на все это, жизнь на земле продолжается. На земле делают много добрых дел. На земле добро побеждает. И кто-то скажет, это не так, значит, вы пессимист. Я уже не люблю за оптимистом быть, но даже не реалист. Все, по большому счету, мы знаем, добро побеждает. Если бы добро не побеждало, уже бы жизни на земле не было. Есть единственная сила, которая сдерживает зло, вот это огромное, это Дух Святой. Вот единственная сила. Вот я вам прочитаю даже современного перевода. Мне очень понравилось, когда я прочитал это в современном переводе. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стиха. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 3 стиха. Никому не дайте себя обмануть. Никаким способом. Потому что сначала должно быть прийти великое восстание против Бога. Когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель, противник, который возомнит себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Павел пишет фессалоникийцам: «Братья, разве вы не помните? Я ведь вам говорил об этом, еще когда был у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его, вот этого антихриста, от выступления до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют, но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь». Вы слышите? Силы зла действуют, весь мир лежит во зле. Дьявол хотел бы все поглотить, и чтобы наступил мрак и в сердцах, и в умах, и вообще на земле, даже физически. Но есть кто-то, кто сдерживает, кто стоит на пути и не дает этой силе зла разбушеваться на все 100%. Вот этим, кто стоит на пути у него, является Дух Святой. И об этом Павел здесь пишет. Когда он уступит дорогу, дьявол на какое-то время утвердит свою власть. Иисус, когда об этом говорил, он сказал, что молитесь, чтобы с вами это не случилось. Потому что будет такая печаль на земле, такое горе, которое не было от создания мира. Потому что Дух Святой будет взят. Так вот, сегодня на земле есть одна единственная сила, которая может противостоять огромному злу, которое окутало всю землю. Это Дух Святой. Именно Он обладает огромной силой противостоять злу. Еще. Дух Святой имеет силу, чтобы помогать верующим бороться с грехом. Мы все с вами знаем, как часто нас куда-то тянет. Кого-то в одну сторону, кого-то в другую. Но мы все с вами грешные люди. Очень часто есть такие силы, которые, ну, бывают очень даже так мягко, бывает очень так завуалировано, куда-то пытаются столкнуть верующих людей. Всегда. Я помню, когда-то читал одну историю, она такая детская, наивная. Приехали родители там на море с девочкой маленькой, ну, наверное, постарше, чем Анечка, вот, и там на море отдыхают такими дикарями. Палатка у них там, какая-то паяльная лампа там, они там варили суп на этой паяльной лампе, и они отдыхали на берегу. Ну и проходит день, там, проходит второй, родители купаются. А девочка только подойдет к морю, кричит, как резаная. Вот там подошла как-то, ножкой потрогала, вода холодная. И они потом пытаются затащить, она орет. И вот в какой-то день папа взял, поставил на эту паяльную лампу кастрюлю с водой, нагрел воды, так вода же закипела. Ну, дома, наверное, так они делали, когда купали ее в ванночке маленькой. И подошел и так поливает воду возле берега. И говорит: «Анечка, заходи, девочка, теперь уже вода тепленькая». И так полил возле моря горячей водой. И девочка подошла, так раз-раз, и пошла в воду. И так мама ее ведет за ручку, она идет так покупаться. Вот, обдурили девочку. Нагрели водичку в море. Вот так иногда дьявол разбавляет нам истину своим злом, своей неправдой, своим грехом. И мы ведемся на это. Просто вот так точно, как вот эти, как это дитё. Он разбавляет, а мы так думаем: «Ой, смотри, как красиво звучит, как привлекательно». Под разными предлогами нас дьявол хочет столкнуть в грех. Но именно Дух Святой дает силу верующим людям бороться с грехом. Братья и сестры, вот поэтому так важно, чтобы каждый верующий человек был не просто набожным, не просто только «я верю». Нет. Каждый верующий человек должен иметь в себе Духа Святого, чтобы противостоять злу, потому что рано или позже куда-то дьявол собьет. Я часто-часто думаю, просыпаюсь, бывает, иногда раньше, иногда вечером не могу уснуть. И перед моими глазами проходит образ наших братьев и сестер, кто крестился. Вот, завтра опять снова будет у нас крещение. Это прекрасный праздник. Мы радуемся тому, что есть крещение Господне. Но не меньше радуемся тому, что здесь будут креститься люди, которые посвящают свою жизнь Господу. И вот проходит рост перед взглядом, перед моим взором там образы братьев и сестер наших. И некоторых я уже давно не вижу, и вы их не видите. Некоторые вы даже вообще и забыли. Сейчас бы, если вам показать, вы сказали: «Что, серьезно, это наш брат или сестра?» Да, был когда-то. И очень часто они очень легко и просто, такие люди уходят. Оставляют Господа. Оставляют источник вот этой воды. И одна из самых главных причин. Самая главная причина, когда люди не имеют Духа Святого. У них нет иммунитета бороться с грехом. Любое же, ну любое искушение какое-то. Где-то какой-то соблазн, неправильно оброненное слово какое-то. Где-то кто-то не так посмотрел, не так что-то сказали, где-то не так что-то показалось. И все. Человек просто. Вчера вот мы с Серой гуляли здесь вокруг, вечером мы там выходим подышать свежим воздухом. И вот идем, и опять я снова вспоминаю. Вот идем и с ней разговариваем. Вот этот брат, вот эта сестра. Малейшее! Что-то там, я иду и говорю, слушай, как сложно быть верующим человеком? Насколько для некоторых людей настолько тяжело держаться за Господа? Они даже, ну вообще, ну реально, они не могут. По одной причине. Не в силе Духа Святого. Нет силы Духа Святого. Потому так Павел и сказал, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Нет такой возможности бороться с грехом. А Господь нас поставил же не просто бороться с нашим грехом. Вы слышите? Весь мир лежит во зле. Господь дарует нам силу Духа Святого, чтобы бороться с грехами общества. Вот сейчас все вокруг кричат, там верующие, особенно верующие традиционные. Какой Евросоюз? Там что? Евросоюз там ведет нас в грех, эти голубые там, и всякие там аборты, и беззаконие, наркота всякая. Подождите, я не понял. Кто самый сильный в мире? Евросоюз или Дух Святой? Неужели что-то там Евросоюз новое что-то сделал? Апостол Иоанн в первом веке пишет, говорит, весь мир лежит во зле, а мы знаем Бога. Он так говорит, мы знаем, что мы от Господа. Это всегда так было и будет. Но верующие люди имеют силу Духа Святого, чтобы бороться со своим грехом и с грехом общества. Для этого церковь здесь и поставлена на землю, правда же? Зачем Бог оставил церковь на земле? Ну, чтобы мы просто собирались и нам хорошо посидеть вместе. Нет, братья и сестры. Это маленькая доля, это как праздник. Вот есть будни, а мы собираемся на праздник. Мы собираемся, радуемся, сейчас закончится собрание. В буфеты вы пойдете, дети сейчас тут набегут. И у нас весело. Мы собрались на фестиваль как бы, такой духовный. Мы живем там в мире. Бог избрал церковь, чтобы она побеждала грех свой. И грех этого общества осоляла, освещала этот мир, прогоняла это зло, в котором лежит мир. А потом на какое-то время, на 1,5-2 часа, мы собираемся здесь порадоваться, потереться друг с другом, обняться, там, поприветствовать друг друга, порадоваться на месте, потому что мы братья и сестры, мы дети одного отца. И снова мы уходим заниматься тем, чем мы должны заниматься. Это не наша основная деятельность. Если вы думаете, что только мы верующие на 2 часа воскресенья, то мы несчастные верующие. Ну просто люди набожные и больше ничего. Вы знаете, что завтра будет твориться возле церкви? Вы можете представить сейчас? Вы знаете, что будет? Вы видели это? Дождь будет, град будет, а очередь будет в храмах. На улице они не помещаются. Есть же маленькие храмы, такие малюсенькие. Но главное, чтобы там была вода и священник, который будет махать вот этим веником и будет молиться над водой, которую Бог создал, а он ее там как-то будет освящать. И люди будут набирать эту водичку, идти домой. И потом будут в течение года брызгать там друг на друга, когда болеют. Будут по глоточку там глотать ее, когда там им будет плохо или больно. Будут где-то там мазать ею там. И все. И вот весь праздник. И вот все христианство. Мы с вами собираемся сюда, чтобы порадоваться и прославить нашего Господа, просто как мы вместе собрались. Наша жизнь в церкви, она вот там, братья и сестры. Там Господь нас сделал. В силе Духа Святого мы призваны противостоять пророкам общества. Бог так задумал. Вы помните, что сейчас пророка сказано? Настанет время там. Что там написано при входе в Организацию Объединенных Наций? Перекуют мечи на орала. Это фраза из Ветхого Заветного пророка. Пророк говорит, что придет такое время, не будет зла, не будет агрессии. Такие, как Путин, им просто не место будет на земле. Вот такие злобные люди, которые дышат ненавистью. Им не будет там места, просто исключено. Но это же к этому все стремится наше естество. К этому Бог создал церковь, чтобы мы противостояли этому злу. И Бог не оставил нас сиротами. Он дал нам силу Духа Святого, чтобы мы могли противостоять этому злу. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих, вот такой тоже ну, Господь сказал такое сильное очень слово для всех нас с вами. 16 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вот, Дух Святой дает знание. У Него истина, и Он наставляет. Он хочет нас наставлять. Поэтому я сказал, что завтра даже можно пропустить уроки. Если у вас дети, которые готовятся когда-то вступить в брак, братья и сестры, я вас просто вот именем Христа призываю, посмотрите немножко по-другому на этот момент. Если ваши дети еще не женаты, и они собираются когда-то создать семью, у них есть шикарный случай, как поправить вот здесь, а с Божьей помощью поправиться и вот здесь. Математику, сопромат, теоретическую механику, все можно догнать, все можно позаниматься. Но наступит время, когда дети создадут семью, а потом будут подходить и говорить: помогите, у нас семьи уже нет. Вы можете нам помочь? Мне совет нужен. Все разрушено. Нету семьи. Мы два глубоких одиночества, которые живут под одной крышей. Бог же не так заповедал. Бог заповедал, чтобы муж и жена соединились. И он выходит за калитку и уже начинает скучать за ней. Только выходит, еще уже начинает скучать. И его тянет домой, потому что они одно, они как разорвались вроде. Так Бог задумал. Это его план был, как церковь и Иисус Христос. Не может церковь без Христа? Не может. И он без нее не может. Он пришел сюда, дал себя разорвать, потому что не может без нее. Вот так и в семье, это прообраз такой. Это ну, похоже на это. А у нас в семьях иногда такой мрак творится, что просто ужас. И мы не хотим слушать, как надо правильно. Очень часто просто даже не хотим. Но это наш выбор. Я так понимаю, что когда звучит такое объявление, в этих залах, где проходят такие лекции, должен быть полный аншлаг. Там просто не должно быть места свободного. Потому что мы хотим научиться, как создать семью по замыслу Божьему. Дух Святой нас поставил здесь, и Он дает знания. Помните, да? Дух Святой говорит Филиппу: Филипп, выйди на улицу, которая там давно уже пустынная, заброшена, и стой там. Ну, сейчас бы мы кто-то сказали, так мы же умные. Дурачок, что ли, выйти на дорогу, которая заброшена, на ней никто не ездит уже. Но не Филипп. Филипп знает, кто такой Дух Святой. Он говорит: есть, я пошел на дорогу, которая заброшена. Вышел и стоит. И так бы, если бы там кто-то появился, сказал: Филипп, а что ты тут делаешь? Не знаю, просто стою. Ну, посчитали бы, как больной вроде человек. Но не Филипп. Встречается этот эфиоплянин, министр финансов. Он ему говорит слово, подъезжает к какому-то озеру, крестит его. У меня сразу часто возникал вопрос: подождите, кто должен дальше учить этого человека? Кто должен ему рассказывать Евангелие? Кто должен его наставлять на путь истины? Он поехал в языческую страну. Один верующий. Вокруг идолопоклонства и язычества. Кто должен его учить? А Филипп знал, кто должен его учить. Когда-то вот, Иисус Христос сказал: придет Дух Святой, когда Он поселится в ваше сердце, Он напомнит вам все, что я говорил. Он наставит вас на всякую истину, потому что Он Дух истины. Он тот, кто дает знания. Он научит. Помните, приехал Елисею, да? Да, Елисею, этот военачальник, который получил исцеление от проказа. Он вышел и говорит, что он сказал ему? Так, у тебя есть там секретарь? Да есть, прихватил на всякий случай. Открывай записную книжку, сейчас я тебе хотя бы основные моменты скажу, что тебе надо будет там делать, когда ты вернешься в свою Ассирию. Ну, давай так, хотя бы 5 вещей. Молиться, читать Слово Божие. Так, что же еще? Ага, ходить в церковь надо, делать добро людям. Так, что такое, чтобы ты же был живым таким верующим. Ага, рассказывать всем, что Бог с тобой сделал. Так он делал или нет? Нет. Тот вышел, а что мне делать? Езжай с миром. И пошел домой. В смысле? Он даже 10 заповедей ему не сказал. Просто сказал: езжай с миром. Елисей, как никто другой, вы знаете этого ветхозаветного пророка, на котором была сила Духа Святого вдвойне, чем на Илии. Он знал, что такой Дух Святой. Он потому смело сказал: езжай с миром. Дух Святой научит и подскажет. А вот если мой царь зайдет в храм идола и будет поклоняться, а такой закон, что я у него правая рука, и я стою справа от него, я тоже должен склоняться, потому что он склоняется. Езжай с миром. Друзья мои, без Духа Святого мы не сможем быть верующими людьми. Мы должны читать Слово Божие и всегда вот стараться понять, что Дух Святой здесь вдохновил авторов написать. И всегда с молитвой просить: Боже, открой мне вот то, что Ты вдохновлял человека писать. У тебя был какой-то замысел, у тебя был какой-то план для этого, для меня. Я буду читать это Слово. И Ты сюда что-то заложил. Вот теперь открой мне, чтобы я понимал, что здесь написано. И Дух Святой наставит на всякую истину и поведет по жизни. И мы всегда будем способными превозмогать всякое зло и всякий грех. И для славы Божией. Аминь.